Глава 11. «Нет», — ответил наставник Гюрлон, — «никого вытаскивать мы не станем. Мы...» Даус затих настолько резко, что у меня внутри все сжалось. Развернувшись, я увидел, что наставник и Вилея замерли в весьма странных позах. Передо мной мгновенно появился мир бурлящей энергии, и даже толком не осознав, что происходит, я успел в последний момент отскочить. С ближайшей к нам огромной туши зверя начал отслаиваться кусок светло-желтой слизи прямо над моей головой. Эта масса рухнула на камни, но меня там уже не было. Успел сбежать. Но наставник Эвелея, к огромному ужасу, сделать этого не смогли. Они застыли, так и не осознав, что на них обрушилось. Лицо наставника выражало полное несогласие с моим желанием вытащить владыку. Эвелея же изумленным взглядом рассматривала оплавиненное тело. Оба моих спутника оказались заточены в пространстве без времени. Но даже неосознание их потери повергло меня в шок. Упавшая с верхотуры временная аномалия собралась, превратившись в каплю, после чего начала перемещаться. Она двигалась, как двигались и остальные капли, внутри которых не было живых существ. Им не требовалась скорость. Зачем, если достаточно одного касания, чтобы жертва попала в ловушку? Капли брали свое хаотичностью движения. Они резко меняли направление, чтобы из этого чудовищного поля битвы гарантированно никто не ушел. Движущиеся капли обходили те, в которых находились живые существа, словно их видели, или словно их что-то отталкивало. Не желая даже приближаться к временной аномалии, что хотела рухнуть на меня, я отошел к кокону с половинкой тела. И здесь засада. Движение внутри этой кучи я заметил заранее. Она каким-то образом почувствовала мое присутствие и начала отсоединять от себя часть, что была бы способна меня поглотить. Стоило отдалиться от аномалии, как движения внутри нее прекратились. Чем бы здешние временные ловушки ни были, они реагировали на живые тела. При этом кости, что по-прежнему лежали на земле, капли не интересовали. На моих глазах одна аномалия наехала на кучу, с удовольствием ее поглотила, но практически сразу продолжила свое движение. Кости остались лежать на месте. Решение, что нужно убираться с поля битвы и уже вне его территории думать, как поступать, далось мне нелегко. Очень не хотелось бросать наставника Эвелею. Однако прямо сейчас я не видел способа их вытащить. Для начала следовало самому выбраться из этого проклятого небом места живым и здоровым. Кажется, сегодня был первый день, когда мое основное зрение объединилось с духовным. Малейшее промедление могло стоить мне жизни. Так что приходилось настолько быстро переключаться, что в какой-то момент я понял, что одновременно вижу два состояния. Реальный мир и мир движущихся сил. Это сильно помогло. Перебежками мне удавалось уходить от скачущих аномалий. Потребовалось несколько часов, чтобы пройти 200 метров. И когда каменная площадка осталась позади, я рухнул на землю. Тело дрожало, как после недели тренировок. Хотя скорее от эмоций. Сейчас на свободе меня накрыли эмоции. Хотелось орать, проклинать себя за глупость, за то, что отвлекся и позволил гадской аномалии забрать мою группу. Злился на наставника, что ему внезапно захотелось посмотреть на место соединения двух миров. Злился на Вилею. Пусть на нее и обижаться было не за что. Когда я закончил орать и стенать, наступил вечер. Взглянув на поле битвы, я грязно и витиевато выругался. Отец мне за такие слова отвесил бы подзатыльник. А наставник бы лишь тяжело вздохнул, сказав, что Дауса не красят эмоции. Поле битвы замерло. Как только его покинуло живое существо, аномалии вернулись в статичное состояние, словно приглашая всех внутрь. Они действовали точно так же, как и в случае с влетающими в них камнями. Вначале адаптировались, а потом, когда проходило время, активизировались. Только сейчас заметил, что все еще держу в руках кость, что вынес с поля битвы. Разозлившись, швырнул ее в ближайшую вневременную каплю. Кость на какое-то время повисла в воздухе, после чего медленно опустилась на камни. Светло-желтой жижи, врезавшийся в нее предмет, показался неинтересным, и она его выплюнула. Я перевел взгляд на аномалию с волком, которого выталкивал наставник. Камни по-прежнему висели в воздухе, как и те арбалетные болты, что врезались во владыку Нургала-Ли. Это было настолько интересным, что я даже злиться на весь мир перестал. Временные аномалии набрасываются на живых существ. Пустые аномалии умеют перемещаться. Аномалии игнорируют обычные предметы, выкидывая их практически мгновенно. Прекращают хаотично носиться, когда на каменной площадке нет живого существа. Что это дает? Тремор в теле ушел, сменившись желанием проверить одну мысль. В качестве подопытного вновь выступил волк. Только на этот раз я решил толкать его в обратном направлении. В том, где он уже фактически мертв. Пришлось сбегать в лес, чтобы выломать длинную палку. Работать с камнями, как делал это наставник, мне не хотелось. Я зашел на поле битвы, готовый в любой момент с него спрыгнуть, но хитрая ловушка не реагировала, приглашая меня продвинуться внутрь своей территории. Уверен, второй раз она ошибки не допустит, и ее вневременные капли будут двигаться гораздо быстрее. Но раз прямо сейчас все оставалось статично, я обошел пузырь с волком, прицелился палкой ему в рот и начал толкать. Дерево входило в аномалию нехотя, как в плотную грязь. В какой-то момент я остановился, чтобы перехватиться. И в этот миг часть палки грохнулась вниз. Временной пузырь активизировался и поместил дерево в два разных измерения. В том, где время присутствовало, вес палки сработал против нее, и целостность оказалась нарушена. При этом мне удалось продавить волка почти на полметра. Камни, что кидал наставник, вышли на свободу почти все. Новая вводная. Чтобы тело вышло из аномалии, необходимо обеспечить непрерывность движения. Как только происходит замирание, срабатывает разделение. Пока есть движение, аномалия не срабатывает. Понятно. Мне нужна еще одна палка. До конца дня мне удалось натаскать целую гору деревяшек. Проверять свои мысли решил завтра на свежую голову. Живот напомнил о том, что мы сегодня только завтракали, а наставник научил обходиться без еды долгое время. Я-то все гадал, для чего ему это? А вот оно как все обернулось. Ночью снились кошмары. За мной гонялась светло-желтая слизь, а я отбивался от нее палками, что укорачивались после каждого неудачного удара. Проснулся я в холодном поту и, посмотрев на поле битвы, с трудом удержался от ругани. За ночь позиции пустых капель изменились. Они вновь перетекли. Либо на поле битвы забралось живое существо, либо ночью эти заразы оживают и перестраиваются, чтобы запутать тех, кто решит зайти на эту опасную территорию. В любом случае, мой волк остался на месте, что меня устраивало. Выбрав не самую длинную палку и обойдя временной пузырь, я сразу взял деревяшку таким образом, чтобы за все время ни разу не перехватываться. Палка вошла в невидимую вязкую субстанцию и, врезавшись в волка, начала того выталкивать. Получилось почти идеально. Деревяшка погрузилась в пузырь практически целиком, ни разу не остановившись. Вот только имелось неприятное слово «почти». Во время выхода из аномалии туша волка развалилась на две части. Почувствовав боль, тварь начала дергаться и, как итог, продавила себя весом. Лишившаяся живого существа временная капля за считанные мгновения стала чистой. Камни и палки рухнули вниз. Эта зараза определила, что рядом с ней находится живое существо, и потащилась в мою сторону. Пришлось ее оббегать, выходить с поля битвы и вновь думать. Волк временному пузырю был уже не интересен. Он был мертв. От волка, к слову, веяло не слабой силой. Это оказался зверь этапа ученик. Убедившись, что капля вновь застыла, ожидая новую жертву, я стащил с каменного помоста вывалившиеся останки и легко забрал сущность. Хотелось бы сказать, что в хозяйстве пригодится, но это не мой случай. Мне придется поглотить эту сущность уже сегодня. Почему? Потому что постепенно начал оформляться план, как поступить с этим позабытым небом полем битвы. Наставника Ивелею я здесь точно не оставлю. Мне многое предстояло сделать, многое протестировать, но прежде всего требовалось позаботиться о себе. Я находился в агрессивной среде без лекаря. Максимум через месяц меня исцарапает так, что я умру. Чтобы игнорировать витающую в воздухе энергию ци, мне придется открыть себе узел, перейти на золотой ранг, при том, что у меня нет велеи, плюс еда и вода. Эту проблему тоже нужно каким-то образом решить. Но здесь я надеялся на навыки, что дал мне отец. Охотник в лесу не может погибнуть от голода и жажды. От зверей — да, но голода нет. Иначе это не охотник, а бездарность, что не имеет права на жизнь. С этим у нас в деревне было все просто. Первая проблема возникла практически сразу. Одно дело знать, что нужно делать, другое — притворить свои знания в жизнь. Особенно, когда два года могучий наставник только что сопли тебе не вытирал. Сейчас, глядя на все то, через что нам довелось пройти, я понял, что Даус ограждал меня от всего. Он не заставлял искать еду, воду, оружие, инструменты и вообще любой предмет. Когда к такому привыкаешь, довольно тяжело возвращаться в суровую реальность. Так, отвлекаюсь. Первое — вода. Найти лужу проблем не составило, причем довольно близко от поля битвы. Второе — огонь. Здесь пришлось повозиться, подбирая нужные камни, сухую траву и ветки. Но вскоре я сумел зажечь нормальный костер. За все время пребывания в мире демонов дождя я не встречал, так что навес над костром делать не стал. Однако натаскал много веток, чтобы поддерживать огонь и днем, и ночью. Третье — емкость для кипячения. Пить сырую воду в чужом мире — прямой путь к смерти. Пришлось вспоминать основы гончарного дела и лепить себе из глины небольшую емкость, чтобы потом обжечь ее в костре. Получилось не самое надежное средство кипячения, но на первое время хватит. Наконец, напившись, я положил перед собой сущность волка, уселся в позу лотоса и закрыл глаза. Привыкшая к безумству энергия тела долгое время не могла понять, почему она одна, где красный собрат и по какой непонятной причине ее так жестко ограничили в подвижности. Она настолько замедлилась, что я едва не заорал от боли. Мое тело взбунтовалось против того, что его оставили без велеи. Произойди со мной такое вчера, я бы оборвал медитацию и побежал к девушке, чтобы как можно скорее восстановить целостность. Но сейчас я был один, злой, голодный. А мне противостояла моя же энергия тела. Разве это не бред? Еще какой! Тепло поддавалось нехотя, словно заново выстраивая дороги циркуляции. И как только потоки стабилизировались, я потянулся к источнику. Сила зверя этапа ученик царапала мои невидимые руки, обжигала их. При этом партнера, способного забрать и растворить часть огня в себе, у меня не было. Пришлось терпеть и работать, вспоминая, как я разделывал своих первых низших демонов. Вот там была боль. Здесь же так, временные неприятности. В какой-то момент я и вовсе отрешился от боли и начал наматывать потоки энергии там, где должны сформироваться узлы. Да, это плохо, это неправильно. Тело само должно породить их, само должно войти в состояние готовности. Но у меня просто не было на это времени. Либо так, либо через месяц я умру. С телом буду разбираться потом, если оно будет это потом. Момент, когда появилась первая горошинка, что наставник назвал основой для узлов, я не забуду до конца жизни. Я даже едва концентрацию не потерял. Казалось, у меня в груди орудует чужая рука, не вызывая дискомфорта. Наоборот, чем больше энергии я закручивал, тем более приятными эти движения были. Дошло до того, что я начал дрожать. Тело не выдерживало свалившегося на него счастья. Хотелось больше и больше, чтобы этот момент никогда не заканчивался, но мне удалось остановиться. В теле бушевали уже такие потоки энергии, что, казалось, меня может просто снести. Удовольствие, что я доставлял сам себе, создавало в моем теле дополнительную энергию, что уже начала разрывать мышцы. Еще немного, и они просто бы порвались, не выдержав такого напора. Пришлось закругляться, несмотря на то, что мне безумно хотелось продолжения. Если бы не наши ежедневные тренировки с Велеей и последующие за ними жажда нового обмена, которую мне пришлось учиться гасить, справиться с текущей проблемой мне бы не удалось. Слишком манящим, сладостным и приятным оказался процесс наматывания нити энергии. Однако основу я все же сделал. Мое тело продолжало царапать, но уже значительно слабее, чем в начале медитации. Погасив бурлящие потоки энергии тела, я направил поступающую извне силу в сформированную основу узла и открыл глаза. Теперь я понимал, что испытывала Велея, и почему она не хотела говорить мне о своих ощущениях. Я бы и наставнику о таком не рассказал. От сущности волка не осталось и следа. Я поглотил ее полностью. Костер погас настолько давно, что угольки успели даже остыть. Жутко хотелось есть, пить, спать, вернуться в мир людей, спрятаться под кроватью и думать о том, что все, что со мной произошло за последние 3 года, просто плохой сон. Вот только мне нравился этот сон, и обрывать его я не хотел. За это время я узнал столько, сколько жители нашего села не узнали бы и за несколько жизней. Как в такой ситуации можно сдаться? Как можно отступить, когда от тебя зависит жизнь твоей группы? Нет, отступать нельзя, только бороться. Еду я нашел довольно быстро. Мясо волка, что я вытолкал из временного пузыря, все еще валялось на каменной платформе. Оно было неинтересно полю битвы. Вновь запылал костер, закипела вода. Но на этот раз запахло жареным мясом. жестким, жирным и жутко вонючим. Мне даже пришлось довести его почти до углей, чтобы хоть как-то устранить запах. На вкус волк оказался таким же, как и на запах, но выбора у меня особого не было. Либо так, либо смерть. Живот долго не желал успокаиваться. Такая пища ему не нравилась. Однако усиление тела сработало за меня, сумев погасить спазмы и желание избавиться от неприятного мяса. Путем нехитрых манипуляций было выяснено, что с неподвижных временных аномалий пыль и мелкие неживые предметы сходят за 30 секунд, с подвижных — за 10. Пришлось топать в лес за всякими жучками-паучками. Раз невидимые кучки реагируют только на живых существ, имеет смысл остановить их все. Вот только все, чего я добился, превратил часть поля битвы в непроходимое препятствие. Временные аномалии прекрасно поглощали таракашек, замирая на месте, но после 2 часов работы с одной стороны поля, куда, по идее, должны были стянуться все аномалии, я вернулся к другому краю и недовольно засопел. Количество светло-желтых кучек не изменилось. Почему-то вспомнились слова наставника Герлона. Количество аномалий всегда статично. Если закрыть аномалию, она тут же возникнет в другом месте. Пусть там речь шла о мире людей. Но что если здесь, на поле битвы, ситуация аналогична? Каждый раз, когда я блокирую очередную каплю условным тараканом, порождается новая. Желания проверять эту теорию у меня не было. Мне нужно группу вытаскивать, а не заниматься исследованиями того, что уже давно исследовано. Раз такие аномалии остались лишь на границе с демонами, то даусы давно научились с ними разбираться. Выходит, иных вариантов, кроме как начать реализовывать свой безумный план, нет. Вновь пришлось топать в лес Дандура и едва ли не впервые за все время порадоваться тому, что он такой плотный. Для моей задумки подходил идеально. Даже если я вытащу группу, нужно этот момент еще тщательно протестировать. Сбегать с ними с поля боя не вариант. Это я вижу носящиеся туда-сюда временные аномалии. Те, кого я выпущу, останутся слепыми. И красящие сапоги, как теперь стало понятно, не помогут. Значит, нужно каким-то образом устранить проблему слепоты, чтобы наставник и Вилея смогли выбежать на свободу без особых проблем. Как это сделать? Элементарно. Нужно построить над полем битвы собственную площадку, куда временные пузыри не доберутся. Деревьев здесь много, связывать их можно паутиной. Даром, что ли, в некоторых пузырях сидели огромные пауки. Там, где есть пауки, есть и паутина, прочная и плотная, как раз такая, какая мне и нужна. Так что все, что мне требовалось — время и еще немножко времени. Но для начала хотелось проверить мою безумную теорию. С деревом действительно проблем не возникло, но вот за паутиной пришлось уходить глубоко в лес. Неожиданно помогла прожорливость Вилеи. Наставник изловил для нее почти всех опасных тварей. Да, мне попадались несколько волков и даже тигр, но все животные находились на этапе кандидат. Энергия в моей горошинке впитывалась уверенно. Царапин на внутренностях с каждым днем становилось все меньше, так что для большинства зверей леса я являлся грозным противником. Меня не трогали. Набрав паутины, я вернулся обратно к полю битвы, сделав пометку сходить на охоту. Для моего плана требовался живой зверь, а искать его посреди аномалий — не самое правильное занятие. 6 вертикальных столбиков я фиксировал кучей горизонтальных распорок. Верхняя площадка располагалась на высоте 3 метров. Мне пришла в голову разумная мысль, что высота имеет значение. Одному вязать площадки оказалось крайне неудобно. Палки норовили все время упасть, развязаться, лопнуть. Но сдаваться я не собирался. На 5 хлипких на вид конструкций у меня ушла целая неделя. Слишком много пришлось побегать за паутиной. Наконец приготовления закончились, и я перетащил свои творения на поле битвы. Со стороны светло-желтых кучек не последовало никакой реакции. Для них мои конструкции были еще одним мусором, которого и так имелись целые кучи на каменном плато. Однако, когда я забрался на одну площадку и просидел на ней минут 30, поле битвы пришло в движение. Временные пузыри ощущали, что где-то находится добыча, но не понимали, где конкретно. Я с замиранием сердца смотрел, как несколько аномалий врезались в деревянные столбики, на которых я сидел, но практически не останавливаясь, ринулись дальше. Мой безумный план работал. Поднявшись на ноги, я посмотрел туда, где находилась моя группа. 2 сотни метров. По идее, 5 платформ будет достаточно. Если каждый раз затаскивать заднюю наверх, и перетаскивать ее вперед. Таким образом, за сутки я сумею добраться до цели. Главное, чтобы сил хватило. Кстати, нужно проверить, реально ли это затаскивать платформу наверх. Конкретно с платформой трудностей не возникло. Но, как всегда, проблемы появились там, где их никто и не ждал. Я просидел на своих помостах 4 часа. Двигаться пустые аномалии начали через 30 минут после того, как я вошел на поле битвы. Однако, так и не сумев поймать добычу, понял, что их скорость начала увеличиваться. Через 3 часа светло-желтые кучки передвигались в 2 раза быстрее, чем в начале своего забега. Это показалось мне странным, так что я решил остаться на месте, чтобы посмотреть, что будет дальше. Еще через 3 часа временные аномалии передвигались со скоростью бегущего человека. К концу дня со скоростью бешеной лошади. На площадке творилось какое-то безумие. Временные пузыри носились, сталкивались. Заполонили собой практически всю площадку, но так и не могли найти меня. Прыгать они не умели. Мало того, в мои столбы, что упирались в каменную основу поля битвы, они больше не врезались. Аномалии действовали как живые. Один раз запомнив, где находится что-то невкусное, второй раз они туда не попадали. При этом пролетали настолько близко от столбов, что, казалось, задевали их краями. И все это на огромной скорости. Поднимать площадку и возвращать ее в конец, чтобы спуститься, возможности не оставалось. Мне просто некуда было поставить ножки. Пришлось прыгать, пожертвовав одной площадкой. И из-за этого она завалилась и практически сразу превратилась в щепки. Двигаться на поле битвы имели право только аномалии. Спустя час после того, как я покинул поле битвы, хаос на ней закончился. Временные пузыри расползлись и замерли на случайных местах. Вели они себя так, словно ничего не произошло. Хотя я был уверен, в следующий раз их начальная скорость будет приличной. У меня не будет возможности переставлять помосты, чтобы добраться до группы. Требовалась цельная, безопасная 200-метровая дорога. Причем платформы между собой тоже нужно основательно обвязать, чтобы гарантировать устойчивость. Иного шанса справиться с этим безумным полем битвы я не видел. Печально посмотрев на Дзянь, я поплелся в лес. Мне нужны деревья и паутина. Много деревьев и много паутины. Кажется, ближайшие месяцы обещают стать для меня тяжелым испытанием. Кроме того, нужно вытащить еще какого-нибудь зверя. Хочу я того или нет, мне придется перейти на золотой ранг этапа кандидат. Иначе за несколько месяцев энергия нулевого круга мира демонов меня исцарапает в хлам.